С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ослабление Израилем блокады сектора Газа, ситуация на юге Киргизии после кровопролитных межэтнических столкновений, открывающийся в Петербурге международный экономический форум, перспективы второго тура группового турнира на чемпионате мира по футболу, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа, который контролирует радикальная палестинская группировка «Хамас». Правительство Израиля расширяет список товаров, доставка которых в Газу будет разрешена. Призывы к Израилю снять блокаду сектора Газа активизировались после того, как 31 мая в Средиземном море у берегов Газа произошло столкновение, завершившееся гибелью 9 пропалестинских активистов. Израильские военные пытались остановить конвой судов, который собирался прорвать блокаду и столкнулся с ожесточенным сопротивлением. О сегодняшнем решении израильского правительства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Наталья Коневская.
Кабинет по вопросам политики и безопасности Израиля сегодня утром принял решение о смягчении условий блокады сектора Газа. Условия планируемых послаблений были ранее согласованы со спецпосланником Международного квартета по ближневосточному урегулированию Тони Блэром. В заявлении, опубликованном канцелярией главы израильского правительства Бениамина Нетаньяху по окончании совещания, говорится, что метод осуществления блокады будет изменен, дабы позволить ввоз в сектор Газа более широкого спектра товаров гражданского назначения. Введенные послабления, вероятно, позволят доставку в Газу строительных материалов, используемых в гражданских проектах, хотя об этом не говорится прямым текстом в заявлении канцелярии израильского премьера. Зато в нем подчеркивается, что нынешние меры безопасности по предотвращению ввоза в Газу оружия и боеприпасов останутся в силе. Морская блокада сектора останется без изменений, речи об открытии порта Газы на данном этапе нет. Открывая сегодня встречу со спецпосланником президента США на Ближний Восток Джорджем Митчеллом, министр обороны Израиля Эуд Барак выразил надежду, что события последних недель не нанесут вреда начавшимся непрямым переговорам между Израилем и палестинской автономией.
Мы приветствуем сенатора Митчелла во время его очередного визита в Израиль, цель которого – форсировать переговоры по сближению между Израилем и Палестиной. Мы убеждены, что этот процесс может и должен вести к прямым переговорам между сторонами, чтобы добиться кардинального изменения наших отношений с соседями. Мы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы быть выше тех событий, которые происходили здесь в последние дни, равно как и в том, чтобы увидеть истинные масштабы политического процесса. Мы уверены, что этой же позиции придерживаются Соединенные Штаты и, в первую очередь, президент США Барак Обама и его посланник сенатор Митчелл.
В целом, сегодняшнее решение Кабинета министров Израиля свидетельствует об определенном сдвиге в израильской политике последних 3 с лишним лет с момента, когда Хамас взял сектор Газа под свой контроль. Тем не менее, израильские эксперты подчеркивают, что пока речь идет лишь о принципиальном решении, не обусловленном конкретными сроками. В заявлении Кабинета по вопросам политики и безопасности говорится, что в ближайшее время дебаты на эту тему продолжится и будут обсуждаться практические шаги по реализации этого решения. Кроме того, заявление содержит призыв к мировому сообществу приложить усилия по освобождению пленного израильского солдата Гилада Шалита, захваченного боевиками Хамаса 4 года назад. Некоторое время назад Бениамин Нетаньяху поручил министру транспорта Исраэлю Кацу подготовить план доставки товаров в Газу с учетом новой линии израильского правительства, выработка которой ведется в эти дни. Согласно плану Каца, Израиль закроет все наземные КПП в Газу, и все грузы будут провозиться туда через КПП Рафиах, то есть с территории Израиля на египетский Синайский полуостров, а оттуда в сектор Газа. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Решение ослабить блокаду сектора Газа было принято Израилем под серьезным давлением международного сообщества, в частности, со стороны США и Великобритании. Известный британский эксперт по Ближнему Востоку, сотрудник Королевского института международных отношений профессор Герт Нонеман комментирует это решение Израиля. С ним беседует Наталья Голицына.
Профессор Нонеман, насколько, на ваш взгляд, эффективна блокада сектора Газа?
Боюсь, что она не работает. У нее огромный негативный эффект, к которому Израиль, возможно, и не стремится. Блокада ответственна за серьезный экономический и гуманитарный кризис в Газе. Частично на ней лежит вина и за огромную безработицу в секторе. Она не позволяет восстанавливать разрушенные дома. Расцвет черного рынка и теневой экономики также можно отнести на ее счет. Так что у нее лишь негативный эффект. Кстати, он отрицательно влияет и на Израиль, поскольку его международный имидж серьезно страдает от этого.
Какова официальная позиция Великобритании на этот счет?
Позицию Великобритании четко обозначили как министр иностранных дел Уильям Хейк, так и премьер-министр Дэвид Кэмерон. Они, как и президент Обама, считают ситуацию в Газе неприемлемой. Под этим они подразумевают, что нынешняя форма блокады Газы является неэффективной и контрпродуктивной. Великобритания настаивает на создании альтернативной системы контроля над сектором Газа и пытается убедить Израиль в том, что это в его собственных интересах. Британия официально заявляла, что понимает стремление Израиля остановить контрабанду оружия и оборудования для его изготовления в сектор Газа, предотвратить его получение организацией Хамас. В то же время она предлагает создать такую систему контроля, которая могла бы максимально смягчить негативный эффект блокады Газы, отражающийся на ее населении и экономике.
В интервью BBC президент Сирии Асад заявил, что действия Израиля по предотвращению прорыва блокады Газа и убийства активистов пропалестинской турецкой организации создали взрывоопасную ситуацию, чреватую новой войной в ближневосточном регионе. Согласны ли вы с этим мнением?
Это риторика. Можно утверждать, что это негативно сказалось на мирном процессе в регионе и возможности возобновления палестино-израильских переговоров. Это сказалось и на отношениях Израиля с Сирией. Однако это нельзя назвать созданием ситуации, увеличивающей риск войны. Конечно, снижение стабильности увеличивает риск конфронтации. Но, на мой взгляд, нельзя настаивать на том, что сейчас назревает война. Обе противоборствующие стороны прекрасно понимают, какие последствия может иметь для них военный конфликт. Уверен, что ни Сирия, ни Египет, ни палестинская автономия, ни даже Хамас не хотят крупномасштабной войны. Правда, в организации Хамас немало тех, кто не возражал бы против серьезного военного конфликта. Впрочем, и в Израиле есть люди, считающие, что новая военная операция могла бы сокрушить его врагов в регионе. Однако в целом никто не хочет серьезного военного конфликта, и страны региона занимают осторожную позицию.
Как вы полагаете, насколько решение Израиля смягчить блокаду сектора Газа может способствовать развитию мирного процесса на Ближнем Востоке?
Это не решит полностью проблему умиротворения, но, по крайней мере, снимет некоторые препятствия на пути мирного процесса. Это создает определенные предпосылки для того, чтобы вдохнуть жизнь в застопорившийся мирный процесс.
Говорил сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне профессор Герт Нонеман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций заявила, что в результате кровавых этнических беспорядков на юге Киргизии страну покинули не менее 400 тысяч беженцев. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил Радио «Свобода», что в типографии Смоленска задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги», написанного им вместе с Владимиром Меловым. Верховный суд России отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге задержаны 11 молодых людей, подозреваемых в совершении серии убийств на национальной почве. Госдума России рассмотрит вопрос ратификации российско-американского договора об СНВ осенью, сообщил спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы этой программы. Фестиваль «Кинотавр. Без перемирия». Выставка «Путешествия в другие миры. Шаманизм народов Сибири». Новые версии оперы «Садко» в Саратове. Программа «Поверх барьеров. Российский час» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Узбекское население на юге Киргизии по-прежнему подвергается нападениям. Об этом заявляют представители международной правозащитной организации Human Rights Watch, которые работают в Ошской области, где произошли кровавые межэтнические столкновения между местными киргизами и узбеками. Районы компактного проживания узбеков, по сути, оказались в изоляции. До них не доходит гуманитарная помощь, есть серьезные проблемы с медицинским обслуживанием. Правозащитники пытаются оценить роль властей в сложившейся ситуации. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель отдела по чрезвычайным ситуациям правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат.
По сути, узбекское население забаррикадировано в своих районах, в своих махалях, и они не могут выйти, и туда никто не может зайти. Эта ситуация продолжается уже несколько дней, вот, собственно, с тех пор, как закончились активные, скажем так, боевые действия, и эта ситуация абсолютно неприемлемая. Прежде всего, она показывает, что службы безопасности, милиция, военные не способны обеспечить в городе достаточные условия для того, чтобы люди могли свободно передвигаться по городу. Группы милиции и военных находятся рядом с областной администрацией, есть несколько блокпостов, но главное, что улицы, по сути, не контролируются. И непосредственно сегодня мы зафиксировали несколько случаев, когда узбеки, которые пытались выйти из своих забаррикадированных районов и отправиться куда-то еще, подвергались нападениям на улицах. Два человека были избиты, один человек вчера, который пытался выйти, был подстрелен, ранен. И одна женщина сегодня боялась очень серьезного нападения, она была избита и изнасилована. То, что они не могут выйти, их страхи очень серьезно обоснованы. В случае с женщиной, которая подверглась нападению, она сказала, что это были люди в военной форме. Насколько это были представители правоохранительных органов или гражданские киргизы, одетые в камуфляж, этого я сказать не могу. Никакой гуманитарной помощи в настоящее время не поступает. В тех районах, которые ближе к узбекской границе, люди получают какую-то разовую помощь из Узбекистана. А что касается остальных, то на самом деле ситуация очень серьезная. Сегодня поступает ни еда, ни вода. Проблемы с медицинским обслуживанием. В некоторые из этих районов начал заходить Красный Крест, то есть какие-то медикаменты поступают. В другие районы они пока не дошли, поэтому там ситуация более напряженная. Но, по крайней мере, та помощь, которая идет через правительство, сюда пока что явно не доходит. Красный Крест работает здесь, а кроме Красного Креста нет практически никого. Гуманитарных организаций отчасти потому, что правительство не готово было гарантировать им безопасность. Мы занимаемся расследованием того, что произошло вот за последнюю неделю, включая как столкновение между киргизским и узбекским населением, так и то, что происходит в настоящий момент. Документируем нарушения прав человека, и прежде всего нас интересует, разумеется, какую роль сыграли власти. Совершенно очевидно, что защитить население не удалось, защитить имущество не удалось. Было ли это вопросом исключительно отсутствия возможностей физических или вопросом политической воли, это вопрос, на который нам предстоит ответить в ближайшие дни. И прежде всего мы считаем, что здесь необходимо введение международных сил, которые могли бы урегулировать ситуацию, учитывая, что службам безопасности киргизским, безусловно, никакого доверия нет. Страны узбекского населения. Узбекское население убеждено в том, что службы безопасности киргизские принимали участие в актах насилия. Второй момент – это, конечно, ситуация с расследованием того, что произошло. Сейчас у нас есть серьезные опасения относительно того, насколько серьезным и объективным будет то расследование, которое начато киргизскими властями. Потому что расследовать межэтнические столкновения, когда большая часть следователей являются представителями одной этнической группы, достаточно сложно. И какие бы ни были результаты этого расследования, едва ли узбекское население будет им хоть сколько-нибудь доверять. А результаты такого расследования должны стать первым шагом к примирению, первым шагом к стабилизации ситуации.
О ситуации на юге Киргизии в интервью «Радио Свобода» рассказывал представитель отдела по чрезвычайным ситуациям правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. We'll be right back. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 40-й день со дня взрыва на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в результате которого 67 человек погибли и пострадали более 130. 23 горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. С выплатами компенсации семьям пропавших шахтеров возникла задержка. Подробности в материале Анастасии Кириленко.
Семьи горняков поминают погибших. Сегодня в храм всех святых Междуреченска была передана икона Божьей Матери, покров над землей Кузнецкой, дар губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Рассказывает сотрудница пресс-службы администрации Междуреченска Ольга Григорьева.
Каждая семья проводит поминальные обеды, проходит. Массового городского мероприятия никакого нет. Прошли молебны в церквях, храмах, копию иконы в наш город привезли. В 11 часов состоялось вручение иконы, и там отпевание тех шахтеров. Потом люди пошли, поставили свечи за упокой ушедших.
После взрывов на шахте междуреченцы образовали инициативную группу. Группа выдвинула три основных требования: перевод шахтеров со сдельной на повременную оплату труда, повышение безопасности и выведение российских угольных компаний из офшоров. Эти требования междуреченцы теперь обсуждают с депутатами горсобрания на регулярных встречах. Слово члену инициативной группы междуреченцев Владимиру Черных.
Работают несколько рабочих групп, которые совместно созданы с депутатами. Допустим, у меня направление там по технике безопасности.
Все компенсации выплачены или нет?
Ну, там проблемы есть. Мы с депутатами, когда первый раз встречались, были проблемы у вдов погибших, которых не достали. Там свои были как бы нюансы. Вот их сейчас и решают.
Под завалами на Распадской остаются 23 человека. Единовременной компенсации им не выплачивают, поскольку эти люди числятся пропавшими без вести. При этом поисково-спасательные работы на шахте не ведутся. До сих пор не удается потушить пожар. Рассказывает пресс-секретарь Распадской угольной компании Галина Суслова.
Им сейчас выплачивается средняя заработная плата кормильца, да? Человек, который работал на шахте Распадской.
Ну, а вот те выплаты, которые пообещали, как и погибшим?
Они им будут произведены после того, как люди захотят признать факт, что человека нет. То есть это зависит не от нас.
Когда будут закончены работы примерно?
Когда будет произведена откачка воды, когда мы закончим локализовать пожар, когда будут возведены все взрывоустойчивые переводчики, тогда мы приступим к поисково-спасательным работам.
После майских несанкционированных акций протеста шахтеров, требовавших повышения зарплат и безопасности труда, было возбуждено два уголовных дела по факту перекрытия железнодорожных путей и сопротивления граждан работникам милиции. Расследование уголовных дел продолжается, а условия работы шахтеров не изменились, говорит водитель подземных машин шахты Распадская Коксовая Сергей Красильников.
Очень инертная эта система, понимаете, это чтобы что-то изменилось, нужен большой период времени. Ну, а пока что по маю, скажем, зарплата майская ничем не отличается от апрельской. То есть изменений никаких нет, то есть вообще никаких.
Говорил шахтер Сергей Красильников. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
До коронации единого владыки мира осталось немногим более 2 лет, июнь 62-го года. За этот промежуток времени совершится революция во всем мире, анархия и выборы владыки мира.
Это концепция православно-фундаменталистского объяснения событий российской истории 20 века.
Протоколы сионских мудрецов и советский самиздат. В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Вы слушаете программу «Время свободы» и поговорим немного о спорте, о футболе. На чемпионате мира по футболу в ЮАР начались матчи второго круга группового турнира. Только что завершилась встреча сборной Аргентины с командой Южной Кореи. Аргентина выиграла 4-1. Вечером нас ждут матчи сборной Нигерии против сборной Греции, а затем центральная игра дня Франция-Мексика. Первая неделя чемпионата была отмечена поражением одного из фаворитов сборной Испании, большим количеством ничьих, а также существенным числом вратарских ошибок. Прокомментировать ход чемпионата в ЮАР наш коллега Алексей Кузнецов попросил известного спортивного комментатора, заслуженного мастера спорта СССР, бывшего футбольного вратаря Владимира Маслаченко.
Валерий Никитович, вы как вратарь должны ответить на вопрос, волнующих в эти дни многих. На чемпионате мира играют новым мячом, специально подготовленным «Адидасом», и уже огромное количество нареканий, в основном от вратарей. Дескать, летит не так, закручивается не в ту сторону, неожиданно падает, неожиданно уходит не туда. Несколько вратарей получили мячи в свои ворота с рикошетов. Вот на ваш взгляд, это оправдано? Или все-таки каждый раз появляются новые мячи и, соответственно, новые проблемы?
Вы знаете, я не вижу, честно говоря, проблему. Подобного рода мячами, которые летают уже давным-давно не так, как хотелось бы всем вратарям, уже играют давным-давно в национальных чемпионатах, равно как и в кубковых турнирах европейских. Такими мячами играют по всему миру. Ну, а то, что приготовили новый мяч, уже традиция, потому что это фирма, которая получила эксклюзивное право готовить инвентарь соответствующего образца, и каждый раз новый. Там, в общем-то, особого ничего нет, кроме того, что используются технологически новые материалы, может быть, новая технология его изготовления, но как бы то ни было, мяч остается одним и тем же, определенного веса и определенной окружности. Вот и все дела. А то, что аэродинамика у него несколько видоизменяется, но не надо забывать еще и о том, что окружающая среда влияет также. Плотность воздуха, скажем, не везде она одинакова, между нами говоря. И плюс, естественно, от удара по мячу. Не надо особенно зацикливаться на этом деле. Ведь вся вещь заключается в том, что вратари ошибаются. Не мяч виноват. Все те мячи, которые, за исключением английского вратаря Грина, которые побывали в сетке, они не из-за мяча. И алжирский вратарь пропустил мяч не из-за мяча, а из-за того, что шлепнулся на желудок, как я в шутку и с иронией говорю. То есть падение само по себе было не по-настоящему профессионального вратаря. Вот в чем вся штука. Или забили мяч совсем только-только вот северокорейцам, когда он открыл ближний угол. Нас за такие мячи немножечко ругали. Я так мягко-мягко говорю, если такие случаи происходили. Обратите, пожалуйста, внимание, сколько ударов и практически все выше ворот. Почему? Я пока ответа не вижу. Посмотрите, никто не обратил на это внимания. Как удар, так выше.
У нас еще будет время посмотреть, поскольку чемпионат, можно сказать, только начинается. Первый круг завершен, вот, да. Будем говорить,
да, группового правильно.
Турнира. Вот.
Я могу вам доложить, наверное, вы также это все испытали на себе. Я смотрел все абсолютные игры. Все-таки где-то в душе больше ожидаю, несмотря на поражение южноафриканской команды, больше ожидаю от африканских сборных. Это первое. Второе. Не будем забывать о том, что, по сути дела, одна команда, если ее так составить из этих игроков, отсутствует на этом чемпионате. Это те травмированные, которые не смогли даже войти в состав своих сборных и остались вне этого чемпионата. Но, во всяком случае, по первым впечатлениям, две команды, можно с половиной сказать, сыграли так, как, в принципе, фавориты должны играть. Это, в первую очередь, сборная Германии, потом сборная Голландии. Похоже на них была сборная Аргентины. Сегодня, даже после первого тура, все равно я остаюсь при том чувстве ожидания, что и было оно мне перед началом, и о чем я вам сейчас сказал.
С известным спортивным комментатором, заслуженным мастером спорта СССР, бывшим футбольным вратарем Владимиром Маслаченко, беседовал мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций сообщила, что в результате межэтнических беспорядков на юге Киргизии страну покинули не менее 400 тысяч беженцев. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил Радио «Свобода», что в четверг в типографии Смоленска задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги», написанного им вместе с Владимиром Меловым. Накануне задержанный в Петербурге тираж доклада отправлен на экспертизу на предмет экстремизма. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге задержано 11 молодых людей, подозреваемых в совершении серии убийств на национальной почве. Госдума России рассмотрит вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений осенью, сообщил в четверг спикер Нижней палаты российского парламента Борис грызлов. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Теперь в регион, который контролирует радикальная палестинская группировка «Хамас», можно отправить гуманитарные грузы. Список товаров, входящих в которые, будет расширен по решению правительства. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования финансовых рынков. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина рядом со мной в студии. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Мы начнем сегодня программу с того, что случилось, произошло, собственно, в ночь с среды на четверг, а именно Белый дом и Министерство финансов США объявили о том, что вводят целый пакет новых санкций против иранских юридических и физических лиц.
Как я понимаю, это в дополнение к санкциям ООН?
Да, именно так. Именно так. Дело в том, что ООН принимает... Вы когда-нибудь видели, кстати, список? Вот я с собой принесла в студию. Это вот список, так называемое, приложение к санкции, к резолюции о санкциях. Здесь, в общем, 5 страниц очень мелкого текста. И, например, вот я вам прочту, значит, что здесь говорится. Лица и структуры, причастные к ядерной деятельности и деятельности, связанной с баллистическими ракетами. Это приложение первое к резолюции. И идет дальше список. Промышленный комплекс «Амин». Промышленный комплекс «Амин» пытается приобрести терморегуляторы, которые можно использовать для ядерных исследований и на ядерных операционных производственных установках. Промышленный комплекс «Амин» находится в собственности или под контролем, или действует от имени Организации оборонной промышленности, которая была включена в санкционный список резолюции в 2006 году. Местонахождение: почтовый ящик такой-то, Масхат, Иран, Амин Индастриал Estate. А некоторые здесь компании, которые указаны, например, основное название одно, а дальше написано, что названия еще могут быть такие-то, такие-то и такие-то. То есть это очень детальный список. Да. И вот потом к этому детальному списку в результате расследования, а Министерство финансов США обладает очень мощной структурой финансовых расследований, как бы фактически как разведка действует в данном случае, грубо говоря, если по-российски, но это действительно ведет расследование, какие компании связаны вот с этими вот структурами. И в дополнение к этим структурам, изложенным в приложении резолюции ООН, США вводят свои меры против людей, которые связаны, или организаций, которые связаны вот с этими организациями, упомянутыми ООН. То есть таким образом режим санкций укрепляется. Собственно, то же самое сейчас вырабатывает Европейский Союз. Такой же вот очень детальный список. Но я вам приведу пример списка США, например. Вот среди юридических лиц Постбанк США выявил расследование, как показало. США считают, что Постбанк проводил международные финансовые операции банка Сепах, на который были наложены санкции в 2007 году. Вот подробно я об этом буду рассказывать сегодня в эфире.
Очень интересно. Спасибо, Ирина. Напомню, что программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина, выйдет сегодня в 22 часа по московскому времени. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. В нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе главы ряда государств, министры, представители ведущих мировых компаний. На форуме работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Расскажите, как проходит подготовка к открытию форума, который в российских СМИ любят называть «русским Давосом».
Ну, на самом деле не без этого, потому что организаторы Всемирного экономического форума – это такая, на самом деле, частная компания, которая и Давосом занимается, и российским, Санкт-Петербургским экономическим форумом. Как правило, эти люди открывают форум, они говорят о том, что они рады собирать людей здесь, в Питере. Но официальное открытие будет только завтра, и оно будет довольно объемным. Там будет выступать президент Дмитрий Медведев с речью со знаковым названием «Мы изменились». Я вот сегодня все пытался понять, поговорив с разными людьми перед форумом, что же может иметь в виду Дмитрий Медведев, говоря о том, что мы изменились, мы это мир, мы это страна, мы это экономика, мы это политика. В общем, не вполне понятно. Завтра, наверное, мы это узнаем от самого президента. А накануне проходят большие круглые столы бизнеса. В частности, круглый стол бизнеса Россия-США. Идет он вот ровно сейчас. И буквально несколько минут назад завершился круглый стол бизнеса Россия-Евросоюз, на котором было несколько знаковых фигур, в частности, например, руководитель Роснана Анатолий Чубайс, который говорил о абсолютной необходимости присоединения к Всемирной торговой организации. Он говорил о том, что сейчас уже эта дискуссия переходит в термины белого и черного, в ней нет полутонов. Для него совершенно очевидно, что те, кто против присоединения к России, к ВТО, хотел бы, чтобы Россия была аутсайдером в мировой торговле. И вот здесь выяснилась небольшая сенсация. Дело в том, что один из представителей Евросоюза, Еврокомиссии, если быть точным, по переговорам с Россией по вступлению в ВТО, сказал, что вообще-то в Евросоюзе не видят противоречия между созданием таможенного союза и вступлением в ВТО, если только страны, которые входят в таможенный союз, будут вступать в ВТО поодиночке, а не этим самым союзом. Ну, кроме того, естественно, говорится о том, что подписано совсем недавно соглашение, которое называется «Партнерство для модернизации». И есть некое понимание того, что модернизацию сейчас и в Европе, и в России уже понимают немножко ближе. Может быть, в связи с тем, что в Европе серьезный экономический кризис, и она не хочет быть слишком требовательной по отношению к России в области политики и общества, и гражданских прав. Валентин?
Спасибо, Данила. Напомню, что за ходом саммита, простите, форума, Международного экономического форума в Петербурге следит специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович и будет следить до окончания форума 19 июня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и «Радио Свобода» продолжит серию репортажей о подмосковном проекте так называемого «Иннограда», который собираются построить в поселке Сколково под Москвой. Сколково называют российской силиконовой, а точнее было бы сказать кремниевой долиной, Байконуром экономики 21 века. Можно ли надеяться на то, что модернизационные порывы российских властей выйдут за пределы ближнего Подмосковья? Во всяком случае, в регионах на это надеются, смирившись с тем, что львиная доля выделяемых из бюджета средств осядет не в Новосибирске или Томске, а в Сколково, рассказывает Виталий Камышев.
В конце мая в Томске проходил ежегодный инновационный форум. Выступая на нем, губернатор Томской области Виктор Кресс призвал власть и бизнес не останавливаться на одном пилотном проекте Сколково. Там же, в Томске, представители 8 регионов подписали меморандум о создании Ассоциации инновационных регионов. В новое неформальное объединение вошли республики Татарстан и Мордовия, Новосибирская, Томская, Иркутская, Калужская области, Пермский и Красноярский край. Присутствовавший на форуме в Томске помощник президента Аркадий Дворкович дипломатично заявил, что Томск становится ключевым центром для продвижения инноваций вслед за Сколково. Виктор Кресс – реалист и понимает, что у Томска было мало шансов стать витриной модернизационного проекта Дмитрия Медведева. Однако, как прагматик, томский губернатор пытается извлечь из ситуации максимум возможного.
Президент сказал, отвечая на вопрос наших студентов, вопрос был, будем ли мы центром образования, науки и инноваций. Он сказал, вы уже центр. Когда президент впервые вот огласил такое намерение, я там присутствовал в этом зале, я понимал, что если будет один такой центр, не будет он в Томске, потому что транспортная удаленность, географическое положение. Вот. Если несколько центров, то да. И мы работали и продолжаем работать, имея в виду, может быть, даже мы вначале не думали там Силиконовая долина, мы имеем в виду просто несколько особый статус, который бы позволял в межбюджетных отношениях не уравнивать нас со всеми регионами. чтобы у нас был какой-то маневр финансовый прежде всего. Мы ведь много денег из областного бюджета выделяли на то, чтобы поддержать инноваторов на первом этапе. Где-то даже не деньгами, где-то морально. Мы многие эти предприятия, что называется, за руку ведем через рифы вот этих всевозможных контролирующих и проверяющих федеральных, областных и муниципальных структур. Потому что если вот их не защищать на первом этапе, ну, наша система может проглотить любого.
Считает губернатор Томской области Виктор Кресс. В Томской области вот уже 4 года существует особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Осенью этого года на Всемирной выставке в Шанхае запланирована презентация разработанных в ней новейших инновационных проектов в области медицины, машиностроения, военно-промышленного комплекса и электроники. Опыт 4-летней работы позволяет генеральному директору Томской особой экономической зоны Алексею Барышеву смотреть на Сколковский проект немного свысока.
Надо понимать, что Сколково – это пока на уровне идеи, и вот прежде чем вообще говорить о Сколково, нужно понимать и увидеть озвученную концепцию. Пока этой концепции нету. То, что Томск, естественно, не является центром вселенной и центром инноваций даже в России, но мы тоже должны понимать. Конечно, дело ставки только на Томск, федеральный центр, наверное, не будет. Но быть одним из точек роста на территории Российской Федерации, я думаю, что мы обязаны.
Создание Ассоциации инновационных регионов Алексей Барышев считает вполне логичным шагом.
Понятно, что все регионы, которые подписывали соглашение, они, конечно, стремятся к своему развитию. Если говорить о Томске, сильный центр образования, сильный центр разработок и наличие особой экономической зоны, если это Новосибирск, то это, безусловно, очень сильная наука. Новосибирский академгородок, если говорить, что это Красноярск, это серьезный производственный потенциал этого региона. И, наверное, целесообразно рассматривать Красноярский край как рынок сбыта инновационной продукции. Потому что, будем объективны, в Томске рынок сбыта, ну, он весьма ограничен. В Томске нету крупнейших предприятий, которые бы в состоянии были действительно серьезно инновационную какую-то продукцию потребить. На мой взгляд, цель объединения в ассоциацию, она и должна быть выбор тех ключевых компетенций региона, которые есть, и совместное взаимодействие регионов по развитию этих компетенций.
Если подытожить, то географическое расположение будущего Иннограда – это то единственное, что о проекте известно наверняка. Все остальное пока за завесой тумана. Депутат Государственной Думы Сергей Левченко своих сомнений не скрывает.
Порядка 18 территорий рассматривалось, и вот выбрано Сколково. Наверное, тут вольно или невольно все-таки идет сравнение с Силиконовой долиной. Насколько я помню, Силиконовая долина была создана в пределах Стэнфордского университета. У нас в советское время уже были такие аналоги, и я считаю, что они очень хорошо сработали, потому что, ну вот я родился в Новосибирске, и очень часто бывал в Академгородке, который был создан в 50-е годы, то он ведь дал очень много и мировых открытий. Два нобелевских лауреата, Басов и Прохоров, десятками исчисляются открытия действительно мирового масштаба. На мой взгляд, если просто даже сделать очень хороший с точки зрения социальной инфраструктуры поселок, даже при очень дорогой земле и очень престижном Одинцовском районе, это далеко не факт, что этот поселок будет работать как инновационно-модернизационный проект. Ну, коттеджи-то построить можно, а вот с точки зрения первоклассных лабораторий и очень слаженных научных коллективов, вот это не всегда возможно. Мне кажется, что не с той стороны подходит.
В ходе весенней сессии Государственной Думы предполагается внесение изменений в налоговый кодекс, в которых будут перечислены налоговые льготы для участников проекта Сколково. Резиденты Иннограда будут освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество, а также будут платить пониженный социальный налог – 14%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций заявила, что в результате этнических беспорядков на юге Киргизии страну покинули не менее 400 тысяч беженцев. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил Радио Свобода, что в Смоленске задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги 10 лет», написанного им вместе с Владимиром Меловым. Верховный суд России отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в новостях, Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Тему продолжит Елена Поляковская.
В деле о законности возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сегодня была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочная часть решения будет оглашена позже. Однако представители Greenpeace и активисты экологических организаций заявили, что собираются его обжаловать в кассационные инстанции. Они настаивают на том, что работа предприятия, которая сейчас ведется при разомкнутом цикле, угрожает озеру Байкал. Истцы были готовы к такому решению суда, впрочем, их задачей была не только победа в юридическом споре, но и привлечение внимания общества к сложившейся ситуации. Об этом сказал координатор Союза экологических организаций Андрей Маргулев.
Общество должно знать ситуацию с Байкалом. Приобщено к делу было много документов, показывающих, какая безобразная картина вокруг Байкала, как заместитель министра промышленности и торговли, являясь одновременно председателем совета директоров БЦБК, обманывает полгода общество, заявляя сначала, что комбинат запускается в режиме бесточного водопользования, а потом выясняется, что все это ерунда, и он прекрасно сейчас выпускает в режиме разомкнутого цикла беленую целлюлозу. Вся вот эта картина безобразного коррупционного управления, она, конечно, должна доводиться до общества.
С помощью собранных документов экологи пытаются доказать, что постановление правительства 13 января 2010 года, фактически разрешающее производство в экологической зоне Байкала, противоречит нормам закона, считает представитель Greenpeace Михаил Крейндлин.
В суде было оглашено заключение Министерства юстиции Российской Федерации. Вот Министерство юстиции не дало положительного заключения на это постановление. То есть оно написало, что оно его рассмотрело и что обращает внимание, что при подготовке данного постановления необходимо учесть, что фактически дальше перечисляются те правовые нормы, которые мы перечислили в своем заявлении. Вывода о том, что данное постановление соответствует действующему законодательству, заключения Минюста нет. А Минприроды просто согласовала представленный Минпромторгом текст постановления правительства. Это особенно забавно, что в октябре 2008 года министр природных ресурсов и экологии Юрий Петрович Трутнев давал интервью официальному органу правительства «Российской газете», где он говорил, что до этого времени деятельность ЦБК осуществлялась грубым нарушением действующего законодательства, и что никакого возврата к загрязнению Байкала с точными водами от ЦБК быть не может.
Экологи говорят, что готовы к тому, что придется обращаться в Европейский суд по правам человека. Несмотря на то, что рассмотрение жалобы в Страсбурге может затянуться на несколько лет, те, кого волнует судьба Байкала, не собираются отступать. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди новости культуры. В этнографическом музее Петербурга открылась выставка «Путешествия в другие миры. Шаманизм народов Сибири». Музей обладает крупнейшей в мире коллекцией, посвященной шаманизму. Рассказывает Татьяна Вольская.
Не знаю, кто как, а я всякого шаманства несколько побаиваюсь. Более того, я знаю, что многие разделяют мою настороженность. Тем интереснее прийти на выставку и увидеть предметы, о которых знаешь, что к ним лучше не прикасаться. А предметов этих более 200. Они дают представление о кетском и хантыйском мольбищах, о шаманском культе 25 коренных народов Сибири. Это и шаманские бубны, и одежда, и лечебные амулеты, и бронзовые латунные зеркала, и посохи, и изображения духов-помощников. Все это помогает нарисовать картину мира, представление о Вселенной и о душе. Уникальные предметы были привезены исследователем Макаренко в 1908 году, говорит заведующая отделом фотографии этнографического музея Карина Соловьева.
Самая главная идея – показать феномен традиционного мировоззрения народов Сибири – шаманизм. Во всех его проявлениях, многообразии, наше собрание является крупнейшим в мире по шаманизму, как фотографических, так и вещевых. Наши посетители смогут ознакомиться не только с яркой атрибутикой шаманов, но и частично нами были реконструированы шаманские чум и мольбища.
Это центр выставки, но я бы сказала, что это не ЧУМ, а скелет ЧУМа, говорит заведующая отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Валентина Горбачева.
Шаманский ЧУМ – это специальное сооружение, которое строилось для выполнения определенного обряда. В тот момент, когда проводилось камлание, он был с покрышками. А потом, когда уже обряд заканчивался, покрышки снимали. Центральная часть, вот этот шест, он является таким связующим между мирами, верхним и нижним. И шаман по этой лестнице своеобразной, вот там прикреплен такой символический путь шамана на небо.
Веревочка с колокольчиками.
С колокольчиком, да. И по этому пути он во время камлания отправлялся к божествам верхнего мира, просил помощи для своих сородичей в промысле, в лечении больных и так далее. Это вот обрядовый комплекс. Строился только для выполнения одного обряда. Потом следующий обряд проводился, уже строился другой ЧУМ. Рядом с ЧУМом шаманским находились идолы добрые. Вот этот вот олень и вот две фигурки. Один с копьем, другой с ружьем, со злыми духами, помогая шаману бороться. С той стороны мифический такой мамонт-лось, вот рога у него, и фигурки злых духов.
Такие бревнышки маленькие.
Вот такие, да.
Но это же очень такие примитивные скульптуры, да? Буквально бревно на козлах и чуть-чуть придана форма такая, да?
То есть это такой, кажется, примитивизм, да, но в то же время они несли большую нагрузку. Здесь вот важную роль играли вот эти птицы. Вот Гагара, она могла путешествовать в Нижний мир, птицы в Верхний мир, те, которые помогали шаману при путешествии. Вот здесь вот тоже символическое дерево с божествами, вот 8 фигурок божества Верхнего мира. Там сова, помощник шамана. То есть здесь не было ни одной лишней детали. ЧУМ, он только в нашем музее существует. И предметы шаманского ЧУМа, они тоже, то есть ни в одном музее этих предметов нет.
А вот костюм шаманский?
Костюм это конкретного шамана, шамана Дахалапто Ивенкийского, очень сильного шамана. И вот по самой одежде видно, что у него дух-помощник был птица. Вот, когда он отдавал эту одежду, Макаренко стал говорить ему, а вот это вот предметы ваши поедут в Петербург, в музей, императора Александра III, этнографический отдел, мы специально собираем вещи. И он сказал, если белому царю нужно, то я отдам. И снял часть подвесок, чтобы прикрепить для нового костюма. А этот костюм отдал музей.
Вот я вижу фильм, документальный фильм.
Да, это фильм сделан вот как раз к выставке. Там часть документального плюс нашими фотоматериалами. Часть фрагментов из Красногорска, из архива взяты и совмещены с нашими экспонатами. Выставка сама называется «Путешествие в другие миры». То есть посетитель приходит из этого нашего мира, попадает в другой мир. Он может познать не только культуру, но и духовную сферу вот народов Сибири.
Слово «шаман» происходит от тунгусского глагола «са» – «знать». То есть шаман – это знающий человек, посредник между мирами духов и миром людей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Подробный рассказ о выставке слушайте сегодня в 21 час в программе «Поверх барьеров». Сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». И этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
«Жертвуйте половину своего богатства на благородное дело», призвали своих товарищей-миллиардеров самые знаменитые богачи Америки – Уоррен Баффет и Билл Гейтс. Два мультимиллиардера, уже пообещавшие раздать большую часть своих гигантских состояний благотворительным организациям, занялись соответствующей пропагандой в эксклюзивном клубе американских миллиардеров, насчитывающем около 400 человек. Для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается общество, требуются усилия филантропов. Их доллары могут помочь, говорят Баффет и Гейтс, предлагающие в обмен на пожертвованные миллиарды ощущение выполненного долга и общественное признание. Девиз их компании – обещание дара. Те, кто даст публичное обещание оставить половину состояния на благотворительность, соберутся во время специального торжественного заседания с тем, чтобы обменяться идеями и позаимствовать друг у друга опыта. По оценке журнала Forbes, активы американских миллиардеров оцениваются в $1,200,000,000,000. Сан-Франциско первым из американских городов намерен официально предупредить горожан о потенциальной опасности сотовых телефонов. Это не прямое предупреждение, поскольку формальных подтверждений опасности для здоровья нет. Сан-Францисский городской совет требует от магазинов указывать на ценники рядом со стоимостью телефона так называемый уровень абсорбции данной модели, то есть уровень впитывания организмом электромагнитного излучения. Изготовители телефонов утверждают, что нет никаких свидетельств опасности определенного уровня такого излучения. Городские власти с ним не спорят, но говорят, что покупатель все-таки должен иметь право на осведомленность относительно того, что он покупает. Смерть от пули – таково одно из последних желаний приговоренного к смертной казни за два убийства жителя Юты. Он и его адвокаты утверждают, что это более гуманный способ экзекуции, чем ныне принятая в Соединенных Штатах казнь через введение летальных препаратов. Неожиданная просьба, вызвавшая ассоциации с временами Дикого Запада, спровоцировала дискуссию о том, как наиболее безболезненно и цивилизованно умертвить осужденного. Рассказывает Ян Рунов.
Неожиданное внимание к этому вопросу привлекла история 49-летнего Ронни Ли Гарднера, приговоренного к смерти за два убийства. Сначала он убил бармена, а во время суда по обвинению в убийстве он при попытке к бегству смертельно ранил адвоката. Вопрос о мере наказания суд решил довольно быстро, и смертный приговор был вынесен в 1985 году. В течение последующих 25 лет Гарднер много раз пытался оспорить решение, а когда это не удалось, он вдруг заявил, что хочет смерти, но не путем инъекции, как принято сейчас во многих штатах, а через расстрел. Пусть его расстреляют пятеро безымянных мастеров стрельбы по мишеням. Такова его последняя воля. Одни выступили против расстрела, назвав этот метод казни архаичным в духе времен Дикого Запада. Другие считают, что расстрел гуманнее любых других методов казни. Суть спора в том, что Конституция Соединенных Штатов запрещает подвергать человека излишним страданиям во время казни. Об этом говорит эксперт по вопросам конституционного права Нина Тоттенберг. 30 лет назад смерть путем инъекции стала рассматриваться как наиболее гуманный способ казни. В наши дни в большинстве из 35 штатов, где казнь как высшая мера наказания еще существует, приговор приводят в исполнение с помощью инъекции. Однако теперь врачи все чаще говорят, что смертельный укол может вызвать боль и страдания, которых можно было бы избежать. Если принятая 30 лет назад смесь из трех ядов действительно вызывает у человека дополнительные предсмертные муки, то это является нарушением запрета, введенного 8-й поправкой к Конституции. В 1878 году Верховный суд Соединенных Штатов поддержал правомерность такого метода казни, как расстрел, и не счел его нарушением 8-й поправки, поскольку расстрел не является пыткой и не вызывает дополнительных страданий. Но в 20 веке разные штаты в поисках менее болезненного способа казни стали применять электрический стул, газ и затем смертельную инъекцию. И вот теперь приговоренный к казни Ронни Ли Гарднер заявил, что предпочитает расстрел, поскольку считает такой метод умерщвления более гуманным.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час завершила рубрика «Сегодня в Америке». В течение следующего часа мы поговорим об аресте в Петербурге тиража доклада «Путин. Итоги», о ситуации на юге Киргизии после кровавых межэтнических столкновений и о саммите ЕС по экономическим проблемам. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».